Значит, меня несколько смущает такой, что ли, те ожидания, которые вы возлагаете на мое выступление. Я сегодня не в голосе. Мне так ждут обычно тенора там, для выступления. У меня ничего сенсационного я не собираюсь говорить. Вот что мне хотелось бы сказать по поводу времени, которое сейчас переживает наше искусство. Этот год был во всех отношениях очень большим, значительным и во многом поворотным годом. В том, что в тех указаниях, которые партия сделала нам на встречах, на июньском пленуме, в опубликованных, хорошо известных вам статьях, по существу говоря, было напоминание о том постоянном долге, которое от начала своего выполняло советское искусство, ибо народность и партийность его и реалистичность его, суть его неотъемлемые качества, и это в особенности относится к кинематографу. Если мы вспомним весь путь советского кинематографа, то это есть путь, пройденный вместе с советской страной, и каждый этап нашего искусства отражает этап жизни страны, этап партийной мысли. Так начинал страстный публицист Эйзенштейн, страстный публицист Пудовкин, страстный публицист Довженко, страстные публицисты ленинградцы, имена которых вам очень хорошо известны, Козинцев и Трауберг в своих исканиях, Зархи и Хефиц, братья Васильевы и все остальные. В природе советского искусства лежит пропагандистская, глубокая пропагандистская задача всегда. Я иначе никогда искусство не рассматривал, и никто из нас иначе искусство рассматривать никогда не мог и не будет. Те картины, которые сейчас высоко подняты, высоко оценены партией, в первую очередь «Тишина», «Живые и мертвые», эти картины лежат в этом же русле. Я не хочу заниматься сейчас анализом этих картин, но вот интересно, что картина «Тишина», которую многие сочли длинной и скучноватой, она сейчас вышла в Москве, и мне сказали, говорят, что все билеты на эту картину в огромном кинотеатре «Россия» проданы на 3 месяца вперед. Таким образом, народ пошел, она совсем не развлекательна, эта картина. Эта картина партийная картина. Здесь говорили, что, может быть, ее можно было поставить лучше. Да, я тоже допускаю, что ее можно было поставить, может быть, еще лучше, короче, лаконичнее, ярче. Но важно то, что огромная тема, поднятая Бондаревым и Басовым, глубочайшим образом волнует народ. Это есть путь советского искусства. Эти картины «Тишина», «Живые и мертвые» и многие другие, которые сейчас появились за этот год и в самое последнее время, они задуманы и начаты киноработниками задолго до этих исторических встреч. То есть тогда, когда эти встречи проходили, уже зрели в самой кинематографии эти вещи. И тот большой разговор, который произошел в этом году, он еще даст свои плоды в будущем. Я оптимист по своей природе. И в последние годы всегда расценивал положение кинематографа, деятельность кинематографа, как деятельность успешную, считал, что кинематограф находится на быстром, могучем подъеме. Но бывает так, что иногда эта оптимистическая точка зрения бывает не совсем своевременной, когда нас критикуют, а потом она делается своевременной. Сегодня она, к счастью, своевременна. Еще несколько месяцев тому назад меня несколько влетело за то, что я говорил, что дела кинематографа хороши. Потому что я, так сказать, думал о том, что будет, а не о том, что в настоящий момент есть на экране. Думал о том, что будет. Что очень важно, в первую очередь, сейчас, как мне кажется, для нашего киноискусства, которое все же очень молодо даже и сегодня, и попросту даже еще не установило окончательно формат экрана. Оно еще продолжает его искать. Настолько еще оно пока существует в начале своего грандиозного пути. Мне кажется, что одно из самых главных направлений движения кинематографа, которому я придаю исключительнейшее значение, хотя бывает разный кинематограф, это постепенное освобождение кинематографа от всяческой бутафории, от бутафории сюжета, от бутафории в актерской игре, просто от бутафории как таковой, в декорации, в гриме, в кадре, решительно во всем. Если сейчас посмотреть, мне приходится вот ныне заниматься этим в связи с моей следующей картиной, просмотреть старые картины, которые когда-то ужасали публику или вызывали слезы, сегодня они вызывают хохот, дружный, так сказать, смех. Почему? Потому что мы уже не можем видеть этот, так сказать, искусственный мир, мир искусственного сюжета, искусственных приключений и мир искусственной работы актеров на экране. Во всем мире происходят эти поиски нового чего-то. Они относятся ко всем областям, в том числе и к прямой работе актера на экране. Мы сейчас требуем скорее даже не работы актера на экране, я бы сказал, как-то по-другому, существования актера в картине. Мне рассказали чешские кинематографисты, очень интересные, Клосс и Кадр, которые сделали картину «Смерть зовут Энгельхен», получившую премию на Московском фестивале, они уже закончили следующую свою работу. Содержанием этой работы, этой картины, является судебный процесс. Судебный процесс над строителем электростанции, который перерасходовал смету, но зато закончил электростанцию в срок. Государство выиграло на том, что электростанция построена в срок, но он раздал много денег на премии и попал под суд. Как была снята эта картина, которая идет с огромным успехом в Чехословакии? Они нашли настоящего судью, выбрали его из 20 судей, наиболее выразительного и одаренного, настоящих народных заседателей, настоящего прокурора, настоящего адвоката. и только одного актера, подсудимого. Затем они сочинили это дело во всех тонкостях юридической науки, составили обвинительные заключения и поставили судью перед таким фактом. Вот судите, вот вам прокурор, вот вам адвокат, вот вам подсудимый. Снимали они так, в две камеры допрос, например, судьи. Одна камера снимает судью, другая подсудимого, для того, чтобы это монтировалось. Потому что само волнение актера, который не знал вперед, какой вопрос ему задаст судья, актер покрывался потом и значит, волновался не меньше, чем судья. Судья судил по всей правде. По всей правде действовал прокурор. Они считают эту картину ответом на «Синема верите». Но в этой картине есть очень точная драматургия, заранее разработанная драматургия судебного процесса, очень актуальная для Чехословакии проблема, поставленная с высоких партийных позиций, есть подготовленный режиссером процесс, но режиссеры избегали только одного. Они старались, чтобы ни на одну секунду зритель не заподозрил бы, что перед ним играющие актеры и поставленные кадры. Они хотели добиться впечатления, что вы сидите в подлинном зале суда. Говорят им, они этого добились. Я видел другую картину, скажем, уже не чешскую, из этого же сорта. И вот должен вам сказать следующее. В этих поисках, которые, может быть, являются только временным экспериментом, может быть, нужны нам сегодня для того, чтобы еще выше, скажем, поднять свою требовательность к точности актерской работы в определенном разделе кинематографа. Потому что я по-другому, есть еще комедии, есть музыкальные комедии, есть опера. Все может быть в кино, все что угодно, любая условность может быть в кино. Но вот есть какое-то генеральное развитие. На этом генеральном пути развития требования точности исследования жизни, жизни человека на экране, оно сейчас становится непременным условием, постепенно становится непременным условием просто качества сегодняшней работы кинематографа. Никакое искусство, как я полагаю, не может остановиться никогда на месте. Как только оно останавливается, оно погибает. Возвращение назад в искусстве абсолютно невозможно. Ну, это все трюизмы, вы это понимаете. Говорю это вот к чему. Сейчас происходит в кинематографе довольно крупный спор, по существу говоря. Этот спор мы все ощущаем. Какие-то отзвуки этого спора мы услышали в докладе сегодняшнем. И там был спор. В этом споре каждый из нас должен занять свою позицию. Весьма справедливо было замечание, что ничто новое никогда не может быть сразу принято на ура. И трудно жаловаться тем, кто ищет это новое. Они должны быть подготовлены к тому, что новое всегда принимается с трудом, как правило. Это правило, которое будет существовать всегда, пока существует искусство. Человек привыкает. Зритель привыкает, его нужно тащить. Вспомним, что картины итальянского неореализма в свое время не имели ведь успеха. Я помню, как похитители велосипедов провалились в Москве с треском. И как они потом вернулись на экран после того, как публика привыкла к картинам итальянского неореализма. И многие наши картины тоже сегодня еще являются непривычными. От этого, из этого не следует, что мы не должны замечать это новое. Не только замечать, но каждый из нас, независимо от возраста, должен уметь находить в себе силы, искать это новое и молодеть по мере возможности, если только доступно. Есть мастера, которым это, по-моему, доступно сейчас. Я с радостью вижу работы многих моих сверстников, сделанные по-новому. И никогда не обижаюсь, когда критикуют мои прошлые работы. Я думаю, что вообще в кинематографе цепляться за свои заслуги никто не имеет права. В этом нет никакого подвоха. Я не хочу ни поносить или подрывать традиции советского кино. Я только хочу сказать, что сегодня уже и актеры не могут играть так, не имеют права играть так, как имели право играть 20 лет тому назад. И это тоже требует большой работы. Мне довелось 3 с половиной года, на конференции в Софии слышать выступление китайского делегата. Должен вам сказать, что это выступление оказалось высокопоучительным для меня, потому что и для всех, кто его слышал, потому что более точные формулировки, чего не надо делать, чего нельзя делать в искусстве, более точные формулировки вы не придумаете. Он сказал так. Герой, партия нам указала, сказал, что герой должен быть приятен для зрения и слуха, мужественен, добродетелен в семейной жизни, предан партии и правительству, общественно активен, честен, правдив и что-то еще. Других качеств у него быть не должно. Всякий, кто утверждает, что у человека могут быть другие качества, есть проводник буржуазного ревизионизма, потому что это смыкается с утверждениями буржуазных мракобесов в том, что в человеке зверь неистребим. Поэтому всякие так называемые сложности характера и всякие отрицательные, даже мимолетные явления есть не что иное, как происки международной буржуазии. Это точная, вот я вам дословно повторяю, формулировка, от которой просто остолбенели присутствующие. Попытки спорить с ней были пресечены решительным протестом, что не надо вмешиваться в наши дела, это наши дела, а вы там как хотите, погрязайте в болото. Это было в 60-м году. Недавно мне пришлось читать упоминавшуюся сегодня весьма обширную статью о Чухрае, опубликованную в китайской прессе. Там написано, что Чухрай первой своей картиной предал героику гражданской войны, исказил образ героини, превратил ее, дал ей черты предательства по отношению к своему долгу, и что эту предательницу он воспевает. В своей картине он предал Великую Отечественную войну, во второй. Герой этой картины – трус, который убегает от танка, а кроме того он обречен на смерть. В третьей своей картине он, предал социалистическое строительство, партию и Сталина. Он предал все. Дальше идут уже более широкие выводы по поводу всего нашего искусства и партийного руководства, и утверждается, что именно за это тройное предательство, в кавычках, естественно, Чухрай и поднят на такую высоту в Советском Союзе. партии. Вы знаете, я бы эту статью непременно довел до сведения всех киноработников, потому что об догматизме следует судить на его крайних образчиках, потому что к чему это в конце концов должно привести? Не кажется ли вам, что иногда мы тоже ищем героя, который приятен для зрения и слуха, хорош, добродетелен, добр, невозмутим, неколебим, не испытывает страха, не испытывает сомнений, и в нем вообще невозможно обнаружить ничего того, что не было бы, значит, с китайской точки зрения, недостойно. В жизни таких людей я не встречал. Если бы я встретил, мне, вероятно, с ним было в высшей степени скучно и совестно разговаривать, потому что я бы беспрерывно ощущал бы собственные несовершенства, огромное количество пороков, которые во мне гнездятся, и совершенную невозможность достигнуть этого уровня сознательности. Сейчас, как мне кажется, наше движение вперед, прежде всего связано для меня лично с преодолением навыков, некоторых догматических навыков, утвердившихся у нас довольно прочно и в драматургии, и во всей остальной работе. Я считаю это очень важной опасностью, потому что мне думается, что опасность формалистических заблуждений или, так сказать, такой буржуазного приспособленчества, думаю, что она нам в ближайшее время, ну, надо всегда быть настороже, я понимаю, но она в такой мере нам не угрожает. Я не нахожу в нашей молодежи, которую мы часто критикуем, но не нахожу в ней вот этих тенденций. Вот мне думается, что этот год сейчас, год большой проверки, год больших исканий, он даст свои результаты в самое ближайшее время. Мне пришлось беседовать со многими работниками, и молодыми, и старыми, и с режиссерами, и драматургами, и должен сказать, что масса необыкновенно интересных замыслов сейчас зреет. Кинематограф – искусство, обращающееся медленно. То, что зреет сейчас, мы увидим только через год, через полтора. Я при этом должен прямо сказать, что далеко не все эти замыслы связаны непременно с темой сегодняшнего дня. То есть вот с современностью, так как мы ее понимаем, Ленинград сегодня или Москва сегодня, или там периферия сегодня. Есть много замыслов, события в этих задуманных картинах, отодвинуты в прошлое, Великую Отечественную войну, и гораздо дальше, еще дальше. И тем не менее, почти в каждом из них я вижу глубокую современность мысли. Мне сдается, что драматургия мысли, которая уже давно существует в литературе, только начинает появляться в кинематографе. Если мы изложим содержание многих сценариев, которые мы ставили, и просто расценим их как литературные явления, то мне кажется, что часто они с точки зрения того уровня, который достигла литература, окажутся просто неглубокими или несовершенными. Но есть у кинематографа есть одно великое и мало нами пользуемое свойство. Его необыкновенная, ни с чем не сравнимая конкретная наглядность. И вот эта конкретная наглядность кинематографа часто дает зрителю в одном молчаливом куске гораздо больше мысли, чем в огромных кусках диалогов, более или менее ловко написанных. Это оружие кинематографа, под которым пока ни одно искусство не владеет. Даже телевидение им пока не владеет. Просто, может быть, благодаря несовершенству маленького экрана. Когда-нибудь, может быть, будет владеть. Пока что, значит, это только оружие нашего искусства. Колоссальной силы оружия. Этим оружием колоссальной силы можно ворочить горы. Часто мы этим могучим оружием пересыпаем, ну, маленькие кучки детского песка на площадке, в то время как это кубовый экскаватор, который может рыть громадные вещи. Я получил записку и спрашивает меня, над чем я сейчас работаю. Я сейчас пытаюсь сделать картину, если мне это удастся, я буду очень рад, картину, которая будет называться, ну, что-нибудь вроде «Обыкновенный фашизм». Я хочу рассказать об том, что такое фашизм, не история его возникновения, а что он такое в существе своем, что он представляет, и как мещанина, обывателя, можно превратить в это жестокое, значит, оружие этого чудовищного явления 20 века. Ибо никогда еще, пожалуй, в истории человечества, при том развитии цивилизации, которую мы имеем, такого чудовищного явления, как фашизм, человечество не создавало. Ничего более страшного оно никогда не видало по своей рациональной организованности и совершенно чудовищной идеологии. Если мне удастся сделать эту картину полудокументальную, полуцитатную, будет очень хорошо. Если нет, то она мне даст пищу для картины игровой, которую я сделаю. Мне кажется, что и студия «Линфильм», я обращаюсь к теме сегодняшнего собрания, находится сейчас, подобно всему кинематографу, на подъеме. Я вспоминаю, как еще несколько лет тому назад мы говорили об том, что «Линфильм», так сказать, вот потерял былой тон, былой дух, что в нем застой, что нет ничего. Сейчас на «Линфильме» молодые режиссеры, и по всей тональности того, что здесь происходит, и даже сегодняшнего собрания, и по тем картинам, которые выпускает «Линфильм», я думаю, что эта студия в самое ближайшее время займет снова то место в советской кинематографии, которое она занимала на протяжении десятков лет. Я в этом глубоко убежден. Залогом тому хотя бы приток новых сил, которые есть, и работа старых мастеров, которые проходят у вас сейчас, это такая плодотворная работа всех поколений. Вот все, что я хотел сказать.